Признак просвещенного ума – это способность обдумывать мысль, не соглашаясь с ней. Аристотель. Если вы мыслите, то это очень хорошо для вас. Потому что такая работа, прямо скажем, непростая. Если мыслить по-настоящему, а не просто чужие идеи по голове гонять, существенно повышает ваши шансы на принятие правильных решений. Ну то есть таких, от которых вы будете получать то, что вам нужно. И даже если вы только пытаетесь мыслить, не ленитесь это делать, то вы находитесь на очень правильном пути, ведущем вас к более совершенному состоянию. А вот если вы мыслите критически, сомневаетесь, ищете доказательства, проверяете и перепроверяете информацию, поступающую к вам извне, а также свои собственные убеждения изучаете и при необходимости пересматриваете. Тогда это означает, что вы постигли одну из высших форм мышления, благодаря которому вы получаете негласное право называть себя разумным существом. Ведь главное, что должно уметь делать разумное существо, это сомневаться в собственной разумности. Давайте-ка, дорогие слушатели, я расскажу вам о важных особенностях критического мышления и о тех преимуществах, которые оно дает человеку, когда он его в себе разовьет. Ну и заодно о том, как это мышление развивать, расскажу. Что значит мыслить критически? Давайте дадим с вами простое определение критическому мышлению. Критическое мышление – это способность сомневаться в любой информации, как в той, что поступает извне, так и в той, которая уже у нас есть, в виде знаний, убеждений, идей. Иными словами, мыслить критически – это значит не принимать на веру ничего из того, что мы узнаем или уже знаем. Всю информацию по возможности и необходимости надо проверять, анализировать, сравнивать с другой информацией, дабы убедиться в том, что она достоверная, качественная, полная и лучшая в своей области. Как я еще считаю, критически мыслить означает мыслить вообще. Потому что, чтобы в чем-то усомниться, надо захотеть и смочь это сделать, надо напрячь голову, что не так-то просто сделать. Ведь что является противоположностью мышления? Способность чувствовать и верить. Правильно. В жизни мы пользуемся всем, мы и чувствуем, и верим, и размышляем. Но к чему больше доверия? Если здраво рассуждать, то естественно к мышлению. Мышление ошибается реже и приводит нас к более качественным решениям, потому что оно является результатом сосредоточенной, а значит и осознанной работы ума. А вера не требует никакого умственного напряжения, она требует смирения, согласия, принятия, что всегда просто делать. Чтобы верить, думать не надо, надо просто соглашаться с тем, что тебе предлагают. Чувства также не требуют никаких усилий для своего существования, мы их просто испытываем. Это бессознательная часть ума, основанная на неподконтрольных нашему вниманию мыслях. Поэтому как же они наряду с верой могут позволять нам принимать более качественные решения по сравнению с мышлением? Большинство ошибок мы совершаем как раз-таки на эмоциях и вере во что-то, что может оказаться ложью или результатом чьей-то чужой ошибки. Так что самый лучший инструмент для принятия правильных качественных разумных решений – это мышление. И в частности, критическое мышление вынуждает нас постоянно задумываться о чем-то. Чтобы это что-то. То есть информацию. Проверить, перепроверить, найти доказательства истинности полученной или имеющейся информации, провести эксперимент. Чтобы убедиться в достоверности каких-то открытий, сравнить одни знания с другими знаниями, чтобы понять, какие из них ближе к истине. То есть, когда мы мыслим критически, мы вынуждены часто напрягать свой мозг, потому что постоянно имеем дело с какой-то информацией, которая может оказаться ложной, некачественной, неполной, а потому будет неразумно просто доверять ей и руководствоваться ею без всякой ее проверки. Поэтому я и говорю, что мыслить критически – это в первую очередь вообще мыслить, а не верить, доверять и чувствовать. Зачем мыслить критически? Задумаемся более основательно над тем, зачем нам критическое мышление. Если вдуматься в то, в каком мире мы живем и что представляет из себя наша цивилизация, в которой ложь является гуманной заменой насилию, то станет очевидным, что мы не можем слепо доверять всему, что нас окружает и всем, с кем нам приходится сталкиваться. Мы даже не можем доверять самим себе, потому что склонны ошибаться и видеть вещи такими, какими они не являются на самом деле. В цивилизованном мире нас неизбежно будут обманывать, потому что ложь – это неотъемлемая часть цивилизации. В каких-то случаях это будет безобидный обман, а в других весьма жесткая ложь, из-за которой мы можем очень сильно пострадать. Да и мы сами можем обманываться часто, желая верить в то, во что приятно верить, и игнорируя реальность из-за ее неприглядности. В результате из-за обмана и самообмана мы ошибаемся. Какие-то ошибки обходятся нам малой кровью, а за какие-то приходится расплачиваться очень дорого. Если сравнивать это с дикой природой, то в ней стоит какому-нибудь хищнику хитростью заманить жертву в ловушку и все, ее жизнь на этом оборвется. У нас, конечно, не всегда так происходит, чтобы вот так из-за чего-то обмана люди жизнь теряли, хотя и такое бывает, но при этом качество жизни обманутого человека может оказаться очень низким, именно по той причине, что он позволяет себя обманывать. Все зависит от ситуации, в которой оказался человек, и от важности решения, которое ему необходимо принять. Если вы не будете мыслить критически, совершая покупки в магазине, а до этого смотря и читая рекламу, которая внушит вам, что именно следует покупать, то сильно не пострадаете. Но купите что-то дороже, потратите лишние деньги и возьмете что-то, что вам не нужно, что-то лишнее, это не так страшно. С голоду вы от этого не умрете. А вот если вас обманут, предложив, к примеру, сделать операцию, в которой вы не нуждаетесь, или предложив вложить все имеющиеся у вас сбережения в какой-то проект, который изначально является мошенническим. Или предложат вам служить какой-то идее, которая является ложной, и отстаивая ее, можно потерять здоровье или даже жизнь, то сами понимаете, последствия могут оказаться тяжелыми. Можно всю жизнь прожить с верой в то, что поступаешь правильно и живешь именно так, как нужно тебе, не подвергая сомнению свою жизненную концепцию. А потом понять, оглянувшись на большую часть пройденного пути, что ты жестоко ошибался и из-за этого просто прожег свою жизнь. Нам всем нужны фильтры, через которые мы будем пропускать любую информацию, на основании которой принимаем решение, чтобы действовать разумно. Без этого нас может болтать из стороны в сторону, один одно сказал, другой другое, третий третье, и мы принимаем противоположные решения, не понимая, что и зачем мы делаем. Если так всех слушать, неизвестно, где окажешься и что потеряешь. Критическое мышление – это один из самых важных фильтров, который притормаживает нас, в этом его задача. Он заставляет задуматься над мотивами людей, которые нам о чем-то сообщают, над тем, что мы сами знаем, думаем и чувствуем. Может, что-то на самом деле не так устроено, как нам кажется, поэтому надо сомневаться, надо проверять все. Мы можем не знать, в чем заключается истина в том или ином вопросе, но при этом мы все равно не примем чужие слова, как истину, если не получим подтверждение их истинности. Так что критическое мышление нас притормаживает, но зато позволяет принимать более точные и адекватные решения. Некоторые люди говорят, что они больше доверяют интуиции. А что такое интуиция, от чего она зависит? По одной версии, интуиция – это обостренная чувствительность, когда наши органы чувств особенно сильны, восприимчивы к сигналам из внешнего мира. По другой версии, это результат работы подсознания, которое определенным образом обрабатывает информацию и выдает нам какие-то решения в виде чувств. Думаю, обе версии могут в разной мере дополнить друг друга. Но главное для нас то, что интуиция не является следствием волевого усилия человека, она существует сама по себе. Это неконтролируемый нашей волей инструмент. А вот мышление является следствием наших волевых усилий, которые мы прилагаем, чтобы что-то обдумать, просчитать, оценить. Это более подконтрольный нам процесс, а потому и более точный, более качественный. Что там наши чувства и наше подсознание нам подскажут, мы знать не знаем, бессознательная часть ума нам не подконтрольна, во всяком случае в полной мере. Там такое может происходить, что этому можно будет только поражаться, если на сознательный уровень все эти вещи выводить, в том числе и полная алогичность. А мышление – это сознательный процесс, то есть процесс, на котором концентрированы ресурсы нашего мозга, который протекает в основном в рамках нашего внимания. И мы видим, как мы мыслим и что мы получаем от тех или иных своих расчетов, что логично, что нет, что вписывается в рамки здравого смысла, а что выглядит абсурдным. Поэтому мышление надежнее, чем чувство и вера. Эго. Критическое мышление можно считать зрелым мышлением, потому что оно противостоит нашему эго, более примитивной части нашей натуры. Эго постоянно убеждает нас в том, что мы лучше, чем есть на самом деле, тогда как критическое мышление призывает нас усомниться в этом. Когда человек начинает задумываться о том, что он, возможно, не так умен, как ему кажется, не так хорош в различных делах, как он всегда считал, его мышление становится более зрелым. Если у нас есть сомнения относительно собственных возможностей, мы будем более осторожными и осмотрительными, будем проверять и перепроверять собственные теории, планы, цели, решения, чтобы исключить вероятность совершения ошибки из-за заблуждений. Из-за нашего эго, особенно чрезмерно раздутого, мы совершаем невероятное количество ошибок. Это вот знаете, как бывает, когда человек задумал какое-то дело, и у него нет ни капли сомнения в том, что оно удастся, что он все правильно просчитал, все учел, все моменты продумал. Такой человек вообще может думать, что он такой единственный умный, кому подобная идея пришла в голову, а остальные никогда ничего подобного делать не пытались. Поэтому даже не подумает изучить чужой опыт, а сразу, что называется, рванет в бой и с высокой степенью вероятности может потерпеть сокрушительное поражение, потому что должным образом не подготовился. Такой человек слеп из-за своего эго, ему море по колено, он же думает, что он самый-самый. А вот критическое мышление позволяет нам в таких случаях протрезветь и прозреть. Оно со своими сомнениями и уточнениями сдерживает нас от таких взрывных действий, основанных на зашкаливающей самоуверенности. В итоге человек не бросается в омут с головой, не действует безрассудно. Врожденная способность к критическому мышлению. Если присмотреться к поведению большинства людей, то можно заметить, что задатки критического мышления у нас имеются с рождения. Они выражаются в том, что мы можем сомневаться, быть в чем-то неуверенными, побаиваться чего-то, нуждаться в гарантиях, доказательствах. Даже детская наивность часто сопровождается робостью и неуверенностью. Казалось бы, всякие там сомнения и страхи – это же негативные качества, как это принято считать. Но какие могут быть сомнения, зачем они нужны? Надо быть смелым, решительным, делать все, что задумал, а не вечно во всем сомневаться и всего побаиваться, иначе так и будешь топтаться на месте и ни к чему не придешь. Но на самом-то деле, если подумать, то критически мыслящий человек – это ведь осторожный человек, внимательный к своим чувствам, в том числе к чувству страха, это сомневающийся человек, нерешительный и даже трусливый. Потому что все эти чувства тормозят нас, не позволяя нам действовать без оглядки. Поэтому врожденная робость – это одна из сторон зерна критического мышления. Другое дело, что если человек все это только на уровне чувств переживает, не пытаясь их изучить, понять причину, из-за которой они возникают, то мышление его не задействуется, а стало быть и не развивается. И тогда получается, что способность к критическому подходу к жизни у нас имеется от природы, но она нуждается в развитии, именно через развитие мышления, а конкретно мышления критического. Надо не просто сомневаться, бояться, осторожничать, желать гарантии и ждать доказательств. Надо обдумывать причину своих сомнений, источники страха, факторы, вызывающие чувство тревоги. Надо искать доказательства, думать о том, как подстраховаться от тех или иных рисков, в общем, проявлять интеллектуальную активность, тогда мы дадим толчок развитию критического мышления. Что вредит критическому мышлению? А вот теперь подумайте, что может убивать нашу врожденную способность к критическому мышлению и вообще мешать ему развиваться? Что может это ценное природное зерно загубить? Все, что мешает нам задумываться о чем-либо, размышлять или, как еще говорят, философствовать. Вот, в частности, сильный удар по критическому мышлению наносит догматическое образование, которое запрещает человеку сомневаться в каких-то фундаментальных знаниях и теориях. И приучает его доверять определенным источникам информации, например, авторитетным личностям. Знакомо вам такое, когда вам запрещают критиковать чужую теорию только потому, что ее автор – известная и уважаемая личность? Как ты, ничего не добившийся в этой жизни щегол, можешь ставить под сомнение выводы какого-нибудь известного ученого, который всю свою жизнь посвятил определенной науке, который тяжким трудом создал свое знание, а ты теперь отказываешься принимать его на веру, невежественный и неблагодарный хам. И вот в таком духе человеку могут просто отбить способность искать доказательства, сомневаться, проверять чьи-либо утверждения, а просто брать и верить. Авторитетный источник не может врать и ошибаться, вот и все. Так люди приучаются доверять власти, телевизору, авторитетам и экспертам в разных областях, да и вообще всему и всем, кто, как они считают, в каком-то вопросе более компетентен, чем они. И вот когда у человека вырабатывается привычка верить и доверять, от него уходит способность думать, сомневаться, проверять, искать доказательства, сравнивать одно с другим и так далее. А значит, он теряет возможность мыслить критически. Ну пусть не совсем, но в значительной мере. Чего лишний раз мозги напрягать и что-то там проверять, если проще просто поверить авторитетной или просто более компетентной личности? Что на руку тем, кто любит и умеет навязывать другим свое мнение, чтобы таким образом получить от людей то, что ему нужно. Вас тем легче будет обмануть, чем меньше вы будете сопротивляться приходящей информации. И вас к этому приучат не сопротивляться, вы будете слишком наивны и потому беззащитны. У нас вот еще очень много в обществе людей, которые свято верят, что тот же телевизор, имеется в виду основные его каналы, врать не будет. Хотя интернет с его обилием точек зрения помогает людям от этой веры отойти. Но не всем. Многие считают, что телевизору можно верить, потому что это авторитетный источник информации. Знаете, что интересно? Не всегда эта вера является абсолютной. Я, изучая этот вопрос слепого доверия людей к популярным источникам информации, сделал для себя потрясающее открытие. Оказывается, некоторые люди, а может и большинство из них, этого я не проверял, доверяют тому же телевизору не потому, что не допускают мысли о том, что он может врать, а потому, что в это вранье верят не только они, но и другие люди. Человек думает так: пусть меня и обманут, но главное, чтобы не меня одного. Ему нужно, чтобы и многих других людей также обманули. Тогда, если помирать, то всем вместе. Вот поэтому люди верят телевизору, для них важно, чтобы эта вера была массовой, чтобы они в этом смысле не были исключением. Обычно, когда человек с незадавленным мышлением слышит какое-то утверждение, то у него возникает, а вернее должен возникать вопрос «почему?». То есть человек хочет знать, почему что-то устроено именно так, а не иначе, почему люди говорят так, как говорят, почему произошедшее объясняется именно таким образом, а не каким другим. Это чертовски полезный вопрос и не такой уж и сложный, чтобы им не задаваться. Быть почемучкой выгодно с точки зрения развития мышления. Ничто и ниоткуда не появляется без причины, у всего есть причина и даже цепочка причин, которые объясняют закономерность произошедшего. И когда мы об этих причинах узнаем, когда изучаем эти закономерности, мы получаем определенные доказательства истинности каких-то явлений или каких-то утверждений. Если же нам отказывают в объяснении причин происходящего или не объясняют причин каких-то утверждений, нас лишают возможности мыслить. Если только мы не продолжим настаивать на доказательствах, не продолжим их искать. А так, если на наш простой вопрос мы не получаем ответ, значит, нам просто обрубают мышление. Либо верь, либо не верь. Но критически мыслящего человека такой выбор не может устраивать. Как научиться мыслить критически? Ну и теперь поговорим о том, как собственно развивать критическое мышление, как взрастить в себе то зерно разумности, отвечающее за эту способность, которая в нас заложена природой. Если у вас хорошо развито мышление логическое, то из выше написанного вы уже можете сделать вывод о том, что от вас требуется, чтобы мыслить критически и совершенствоваться в этом деле. Надо задаваться определенными вопросами, причем постоянно. Задаваться надо такими вопросами, которые будут направлены на поиск доказательств истинности того, что вы узнаете или уже знаете. Нельзя принимать информацию, не задав по ней никакого вопроса или не задавшись вопросом по ней, который позволит получить доказательство того, что она верна. Можно сказать, что если нет вопроса, нет и мышления, в частности критического. Человек просто, получается, проглотит информацию, не переживав ее с помощью вопросов, что просто недопустимо в нашем случае. Учитесь задавать и задаваться различными уточняющими вопросами, направленными на поиск доказательств чего-то, что вы узнаете или уже знаете. Смелость и решимость также необходимы человеку, чтобы развить в себе критическое мышление. Потому что без этих качеств он будет бояться выражать недоверие и сомнения, когда это необходимо. А необходимо это, как мы выяснили, всегда. Думаю, вы знаете, как иной раз не просто усомниться в чем-то или даже неприлично, потому что люди ждут от вас доверия к ним по тем или иным причинам. Например, это могут быть ваши родственники, которые надеются, что вы им доверяете. Но вопрос об истинности той или иной информации ставить надо обязательно, даже если это будет выглядеть некрасиво. И даже в тех случаях, когда вы видите, что все согласны с чем-то, вам надо иметь смелость усомниться в том, в чем убедили большинство, а не соглашаться с этим, лишь бы быть со всеми и не отличаться от них. Нет, конечно, в тех случаях, когда общество сходит с ума и всех инакомыслящих, что называется, сжигают на костре, ставить под сомнение то, во что верит обезумевшее большинство, не стоит. А если никакой угрозы для человека нет, надо выражать сомнения во всем. Точнее, надо не бояться и не стесняться его выражать. Это позволит вам обрести уверенность в себе, как в человеке, который без доказательств ничего не понимает на веру. Ну или почти ничего. Кто бы там что ни говорил, не стесняйтесь требовать доказательств, спрашивайте об источнике информации, уточняйте детали, ибо кто знает, как там на самом деле дела обстоят. Человек ведь может не только врать, но и ошибаться, и сам быть жертвой обмана, дезинформации, неверного восприятия. Он может сказать вам то, в чем сам уверен, а это что-то может оказаться далеким от истины. Вырабатывайте привычку фильтровать информацию с помощью вопросов, не бойтесь это делать. В нашем обществе, конечно, не очень любят умников, которые задают слишком много вопросов, но костры их, слава богу, не сжигают. Но если все-таки вы видите, что небезопасно выражать свое недоверие кому-то где-то в чем-то, хотя бы внутри себя имейте смелость не верить ничему, что не проверено. Следующее, что я вам советую, изучать разные точки зрения на любые значимые для вас вопросы. Чем больше таких точек зрения вы изучите и чем меньше они будут совпадать, тем лучше. Тогда вам придется поломать голову над ними, чтобы понять, какая из них может быть ближе к истине. И вообще получайте информацию по интересующим вас вопросам из разных источников. Никогда не доверяйте какому-то одному источнику, каким бы авторитетным и проверенным он для вас не был. Ваш мозг не будет работать, не будет сомневаться и искать доказательства, если ему все будет казаться очевидным. А так бывает, когда получаешь однообразную информацию из какого-то одного источника. Кажется, что других мнений-то и нет, истина одна и она всем известна. Информация должна быть разнообразной, точки зрения на любой вопрос должны быть разными, чтобы все это можно было обдумать, сравнить. Противопоставить друг другу, а может и дополнить одну точку зрения другой и благодаря этому создать свою собственную точку зрения, еще более качественную. Понимаете, у мозга должен появиться повод, чтобы работать с информацией, а не просто принимать ее в любом виде. Чтобы мыслить критически, как я писал выше, надо вообще любить мыслить, а не лениться это делать. И для этого вам нужна пища для размышлений в виде разнообразной информации, в виде разных точек зрения. Следующее, что вам необходимо сделать, это найти людей, с которыми можно рассуждать во время общения, а не просто обмениваться информацией. Не стесняйтесь философствовать, когда общаетесь о тех или иных вещах, но только с теми, кто нормально к этому относится, кто сам склонен к рассуждениям. Пусть даже ваши рассуждения, фантазии, гипотезы, версии будут выглядеть абсурдно, главное, что вы будете думать, когда будете ими делиться. Но философствование нравится не всем. В обществе очень много людей, догматиков, которых любые рассуждения утомляют или даже раздражают. Они умеют воспринимать только черное и белое, в плане информации, то есть истинное или ложное, правильное или неправильное, нужное и ненужное, а оттенки воспринять не могут. То есть варианты с частично ложной и частично правдивой или недостаточно точной информацией они не понимают. Такие люди не восприимчивы к рассуждениям, потому что сами не умеют этого делать. Поэтому рассудительные люди им не нравятся. С ними невозможно философствовать. Невозможно это делать и со всевозможными фанатиками, которые вообще не приемлют любые другие точки зрения, отличающиеся от их точки зрения. С ними тоже порассуждать не получится, им нет дела до того, что не сходится с их мнением. Они или продавливают свое мнение, или обрывают общение с тем, кто с ними не согласен. Так что рассуждать, а значит искать логичность в чем-то, обсуждать варианты смысла, причины и закономерности можно не со всеми людьми. Это нужно делать, чтобы мыслить критически. Потому что критика информации невозможна, если человек не в состоянии рассмотреть ее с разных точек зрения. Философствуйте, это полезно не только для критического мышления, но и для мышления в целом. Философия вообще вещь полезная, она учит человека задумываться над разными вещами, а не просто принимать их. Думающие люди любят и философию, и философствовать. А еще вам нужно время. Чтобы мыслить критически и не только критически, нужно иметь время на раздумья, на вопросы, как к самому себе, так и к другим. Если вы заметили, а вы должны были заметить, потому что это часто происходит, всегда когда вас пытаются как-то надуть, вас торопят. Вас лишают времени на то, чтобы подумать. Только здесь и только сейчас, примерно так это выглядит. Вас заставляют быстро принимать решения, а значит, это будут необдуманные решения. И скорее всего они окажутся ошибочными. Будете думать, можете засомневаться, можете найти какие-то логические нестыковки, противоречия, ошибки, которые укажут вам на то, что не стоит соглашаться на это предложение. А если времени на раздумье нет, то остается только верить в правильность своего решения. Но вера – это другое. А нас интересует мышление. Поэтому такое распространенное возражение, которое продавцы учатся обходить разными способами, как фраза «я подумаю», это чертовски разумная идея. Да, вам надо подумать, вам часто надо думать, прежде чем принимать решение. Думайте. Обязательно находите на это время и думайте. Ставьте перед собой вопросы, ищите на них ответы, затем находите в этих ответах слабые места и снова по ним вопросы задавайте, пока у вас не сложится более или менее ясная картина, дающая представление о том, с чем вы имеете дело. И только после этого принимайте решение. Может, не к каждому случаю так следует подходить, иной раз надо действовать быстро, а значит и рисковать, но в тех случаях, когда для спешки нет оснований, надо находить время на раздумье. И последнее, что я вам посоветую для развития критического мышления, изучайте различные истории про мошенников, манипулятивные комбинации, всевозможные хитрости и прочие подобные вещи, чтобы у вас в голове, в вашей, так сказать, базе данных, было представление о том, как может искажаться действительность в интересах отдельных людей, как люди могут обманывать и обманываться, как могут видеть то, чего на самом деле нет, как могут утопать в собственных иллюзиях. И такие истории потом будут всплывать у вас в голове, когда вы окажетесь в похожих ситуациях, когда вам будет казаться, что вы уверены в своей правоте или в том, что вам говорят, показывают правду. Эти истории вас отрезвят, напомнив о том, как бывает в жизни, какой изощренной может быть ложь и каким коварным может оказаться самообман. То есть благодаря таким знаниям у вас возникнет основание для сомнений. Это замена собственному негативному опыту. Если жизнь вас не кусала, после чего люди обычно становятся более бдительными, тогда узнавайте о том, как она кусала других, чтобы знать, как это бывает, как это больно, неприятно, тяжело. Чужой пример не так доходчив, как собственный, и все же, когда видишь чужие страдания и чувствуешь их, начинаешь задумываться и о собственной безопасности, для которой в нашем случае нужно быть осторожным в восприятии любой информации. А когда человек живет в тепличных условиях долгое время, не имея представления о том, какие хитрости могут в этой жизни использоваться людьми в своих интересах и против него, у него не возникает потребности в критическом мышлении. Зачем ему сомневаться, зачем искать доказательства, зачем что-то проверять, да и вообще что-то там обдумывать, когда и так все хорошо складывается. Нет потребности, нет и рассматриваемой нами способности. Так что если жизнь вас не учит не доверять другим и даже себе, узнавайте о том, как она этому учила других людей. На чужом опыте учиться безопаснее, чем на своем. Имейте в виду, критически мыслящий человек – это не излишне подозрительный, абсолютно недоверчивый, вечно во всем сомневающийся человек, который всюду ищет подвох и всего боится из-за недоверия. Это человек, которому нужны доказательства, а не слепая вера, это бдительный и в меру осторожный человек, проверяющий информацию и собственные мысли на предмет их корректности или некорректности, уместности или неуместности, адекватности или неадекватности, чистоты и искаженности, истинности или ложности, чтобы в большей степени принимать обдуманные решения, а не эмоциональные, интуитивные и все прочие, которые не прошли сознательную обработку. Такой человек не спешит, он дольше думает, но зато точнее. Ведь критически мыслить значит критиковать информацию, а на это нужно время. Такой подход к принятию решений позволяет человеку реже ошибаться и чаще быть правым.